Raidieraksts drošinātājs. Витаю, Руслан.
Бажаю здоровья.
Если наши слушатели взглянут на ваш аккаунт в ТикТоке, они увидят, что вот один момент вы такой веселый, одетый в армейскую форму, делаете какие-то блюда, а на следующем видео вы нервозно курите сигарету после ракетной атаки очень близко к вам. Можно сказать, что ваш аккаунт самый странный или удивительный аккаунт в Украине?
Я сразу хочу извиниться за то, как я буду говорить. Ну, на русском я говорю очень плохо, так как я только на украинском общаюсь. Я скажу за свой аккаунт, что он, наверное, сейчас на сегодняшний день очень реальный, скажем, вносит позитив в эти темные дни, как мои, так, я думаю, всех украинцев. И я лично хочу как-то разбавить эту всю, скажем, темноту каким-то позитивом, как для себя, так и для украинцев, для людей. Я хочу как-то показать, что даже в самые такие тяжелые времена можно как-то иметь хорошее настроение и пытаться его иметь хотя бы.
Ну вот это, наверное, не только украинцам, те, которые не воевали, но тоже слушателям в Латвии, это, наверное, то же самое, что мы живем в каких-то стереотипах, наверное, что если мы думаем про войну, тогда вот только там кровь, смерть и так далее, но тогда мы видим вот танцующих украинцев на фронте, тогда мы видим украинцев, которые смеются в фронте, мы видим танцующих ЗСУшников. Тогда мы видим вас, который, улыбаясь, делает там опять новый рецепт. Это реально или это только, знаете, вот мы говорим, в соцсетям нельзя верить, а все играют там какую-то роль. Но вот вы как украинец, вы как военный ЗСУ можете сказать, как на месте есть. Надо же как-то расслабиться и улыбаться тоже между этим всем, что происходит на войне, правильно?
Да, мне кажется, что на войне есть самые тяжелые и болезненные моменты, так и есть моменты, в которых ты видишь в людях какую-то суперчеловечность, когда люди не боятся, когда люди помогают друг другу, когда люди в самых экстремальных моментах могут улыбаться, шутить и поднимать моральный дух себе и своим побратымам, скажем так. Мне кажется, что мы на том уровне, когда уже мы в самых, скажем, тяжелых моментах можем найти какой-то этот лучик, не знаю, и добра, и лучик настроения, скажем так. Вот. Это то, что мы наработали как нация за это время.
Иначе с ума можно сойти, да?
Конечно. Вы понимаете, когда ты видишь смерти близких людей, или там, например, когда они трехсотятся, это тяжело очень дается. Ну, то есть нужно еще отходить еще, ну, как по мне, то я отхожу там минимум там 4-5 дней после какого-то, ну, скажем так. Поэтому нужно как-то восстанавливаться вот так, свой моральный дух, морально-психологический дух.
Ну тогда поговорим про вашу деятельность в соцсетях. Как это все началось? Вы, когда попали на войну, начали делать этот контент, где вы делаете всякие блюда, или это было перед войной уже? Как это началось?
До войны у меня был бизнес, у меня было две кофейни, и там была, скажем так, кухня неплохая. Ну, то есть я имел, скажем, отношение к кухне. Ага. И когда я попал, скажем так, в армию, на войну, на боевые действия, когда я начал воевать, ну, я искал способы, как не отвлечься после боевых, после вот этих тяжелых дней, там, двух, трех, четырех, сколько ты там находишься на нулевых позициях. Я бегал сначала, я там смотрел фильмы, там, читал какие-то книги, чтобы отвлечься, чтобы ну, забыть те дни или не забыть, как-то умягчить свое состояние. Просто в один момент я решил приготовить что-то на камеру. Так вышло, что в ТикТок выложил, как-то набрало просмотров. И скажем так, что в дальшем оно не только мне помогало, моим побратымам, которые ну, так же само на 2-3 часика отвлекались от этих будней, тяжелых, скажем так. я просил о помощи, чтобы кто-то снял, там что-то кто-то подсказал, там звонили женам, девушкам, спрашивали, сколько того нужно. И оно как-то вместе, скажем так, прикольно проводили там 2-3 часа. А потом я вылаживал это видео, и оно набирало просмотров. Я, в принципе, тоже был доволен этим. В принципе, пообщаться потом в комментариях с украинцами, которые там меня поддерживали всячески, что я могу там, вот, как вы говорите, и улыбаться, и воевать, и скажем так.
Ну, ваши побратимы, наверное, тоже очень вас поддержали, потому что знали, что потом кушать можно будет хорошо.
Ну, как минимум. Это как минимум хорошо поесть будет, да.
Этот ваш шеф, ну, который всегда делает в вашей части еду, не был ревным?
Не-не, все было нормально, никаких конфликтов. В принципе, это, мне кажется, такой нейтральный контент для любых, как для мам, для девушек, для мужчин, для воинов, для всех. В принципе, все любят готовить, все любят вкусно есть.
Мы знаем, что в Украине из-за войны ты не можешь все и везде снимать и выкладывать в соцсети. Это и про ваши операции и так далее, и так далее. Угу. А вот такой контент, который у вас, вам тоже надо согласовать с начальником или какие-то такие аспекты? Про чем вам надо думать?
Конечно, нужно все согласовывать. Я, конечно, первый раз не согласовал, но так как это такой крайне нейтральный, скажем, видео с едой, это не на позициях и так дальше, то, в принципе, проблем особо не было. Я надеюсь, не будет дальше.
Вы эти видео можете снимать там на нулевой или это где-то подалека от фронта?
Если это боевые какие-то видео, у меня там есть разные, скажем так, видео, то это там позиции старые, которые уже там не актуальны. И только я их тогда могу там использовать, скажем так, чтобы не палить их. Кулинария, это в принципе ничего тут такого нет.
Хорошо, хорошо. Ну, я смотрел на это утро, у вас 132 подписчика в ТикТоке, Инстаграме 43 тысячи.
132 тысячи, да?
Да, да. Это для вас сюрприз, такие цифры?
Ну, конечно, это было, скажем, просто отвлечение от боевых действий. То, что там люди подписываются и смотрят, то для меня это сюрприз, скажем так.
А как эти аккаунты росли? Там, не знаю, один Reels, ну, клип, какое-то видео, который разошелся на ура, или эта аудитория росла постоянно, постоянно, постоянно?
Она там, в принципе, в Инстаграме у меня не очень сильно выросла, в принципе, я не очень там и ввел ее, ну, потому что и времени нету, а там, чтобы что-то вести там профессионально или еще что-то. А в ТикТоке, то да, постепенно набирала, там есть там видео, которое там набрало 7,5 вроде миллионов просмотров, там много добавилось, которых там меньше добавилось, ну, в принципе, там постоянно по чуть.
Ну, вы говорили, что ваши побратимы там звонили своим женам, подругам, матерям, спрашивали рецепты. У вас уже есть какой-то длинный список с рецептами еще на долгое время вперед? Или как это?
Конечно, конечно. Запас есть. Я надеюсь, у меня будет здоровье. Я буду живой, чтобы делать это и дальше.
И какие отзывы от женщин? Правильно вы там делаете или учат вас после каждого видео?
Есть нюансы, но, в принципе, одобряют.
Ну вот вы говорили, если будет здоровье. Я знаю, что вы в прошлом лету получили ранение. Если вы можете про это рассказать, как это получилось и что было дальше?
Там прорвали линию обороны, нам нужно было зайти, закрепиться. Скажем так, мы отошли группой там, из 4 людей чуть вперед, где-то на 50 метров нас, скажем, увидели дроны. Начался артиллерийский обстрел, серьезный по группе. Мы откатились, и там уже, когда я, скажем так, лежал в укрытии, она зацепила мне правое плечо и левую кисть. Вот, осколками.
Ну и понимаю, что довольно серьезно, что там вы потом лечились, и у вас были операции?
У меня было несколько операций, я был на реабилитации. Ну, в принципе, сейчас рука почти сгибается, почти, но, в принципе, нормально. Я лечился, сколько это, 4 или 5 месяцев, и вот я уже вернулся назад. Просто у меня чуть другие задачи теперь.
Ага. Но рехабилитация вся проведена в Украине была?
Да, так, да. Все в Украине. Каких-то вопросов к докторам или это все было профессионально и хорошо сделано и восстановлено.
Это был, если так можно сказать, способ тоже увидеть семью, правильно?
Да, я сначала, я, скажем так, не был. Я получил ранение, я думал, что мне оторвало руку, но потом я не мог поднять голову, потому что там, ну, были разрывы серьезные. И когда я поднял голову, увидел, что рука есть, кисть есть на месте, обрадовался уже этому, что она есть. Скажем так, турникет, эвакуация. И скажем так, я попал после где-то 2 или 3 недель больницы, я попал домой и уже проходил в своем родном городе реабилитацию.
А вот после этого ранения, когда надо было выходить из поля боя, вы говорили, вы там 4 человека были, вы все вышли?
У нас была там больше группа, получили ранения, если я не ошибаюсь, 3 или 4 людей. Мы все вышли. Я там сначала там моего одного побратима ранило в ногу, я надал там первую помощь, и мы откатились назад, и там, скажем так, потом уже все вместе откатились. Ну, я сначала я, потому что меня сразу ранило, а потом уже вся группа вышла.
Ну вот когда вы приехали обратно, ну, были вынуждены возвратиться из фронта в свой город, если я понимаю, это Хмельницк, да?
Да, Хмельницкий, да.
Хмельницкий, я понимаю, это между Львом и Киевом, правильно? Где-то так?
Это Западная Украина, идет Львов, Тернополь, а дальше Хмельницкий. Следующий город – Житомир и Киев.
Я слышал от других солдат, что вот, например, приезжая из фронта на Львов, например, и ты видишь, что там люди гуляют, рестораны, открытые бары, открытые веселятся. Иногда нет такого чувства, что они знают, что война происходит. Как это у вас было, вот это возвращение домой, и что вы увидели в Хмельницке?
Смотрите, я когда вернулся домой, я был рад. У меня 2 детей маленьких. Я их не видел уже там тогда больше года. И, в принципе, там я, чтобы там обращать внимание, то не очень, скажем так, обращал внимание на то, кто там гуляет. Это их дело, я не знаю. Я пошел добровольцем, я свою работу делаю, я защищаю страну и детей своих. Я хочу, чтобы они жили в свободной стране, без вот этой путинской идиотской власти. И поэтому я не обращаю там, кто как ведет себя и так дальше. У меня есть свои понимания, я их стараюсь придерживаться по отношению к этой войне и по отношению к нашему врагу.
Понятно. Вы сам только что сказали, что вы пошли добровольцем. Почему?
Если, например, вы увидите, что какой-то мужик на улице бьет, там, я не знаю, девушку сильно, скажем, бьет, это как, то есть, скажем, мужской долг защитить ее. Когда на твою страну нападает агрессор и, скажем, варвар, варварский агрессор, я не знаю, это какое столетие, 19-е, 17-е, я не знаю. И когда убивают твоих людей, твоей страны, убивают детей, женщин, без разницы. Там убивают как автоматами, так ракетами, артиллерией, чем хочешь. Издеваются просто с твоей стороны. Это как минимум ненормально и как минимум вызывает злость. Эту мужскую, это, скажем, начало, когда инстинкт работает. То есть нужно защитить их, себя, свою семью. И это в моем понимании.
И как ваша семья отреагировала на ваше решение пойти в войну?
Ну, скажем так, сначала были конфликты, тяжело, но потом, в принципе, смирились и все.
Ну вот сейчас, когда вы были дома, проходили реабилитацию, у вас был технический вариант остаться домой? Или, ну, просто вопрос, почему и при каких условиях вы вернулись на фронт? Или это не был вопрос для вас?
Ну, это для меня особо, ну, не было, скажем так, вопросом. Я понимаю, что идет война, враг у нас дальше делаю то, что начал делать, и, в принципе, у меня ничего не изменилось. Я, в принципе, у меня тяжелое ранение, мохнут, но я, мне кажется, не мог бы спокойно жить, скажем, у себя в городе, понимая, что там творят и творится.
То, что мы читаем, что уже несколько месяцев идет дискуссии про новый призыв и так далее, что вот надо больше человек в ЗСУ, чтобы сделать свою функцию. А вы там в окопах следите за этими новостями и, не знаю, говорится, что вот ЗСУ — это армия отцов, что нет, молодые, очень много молодые парни, что есть такие вот, которые уже отцы. Вы про это вообще там говорите на фронте? Следуете за этим или вы просто делаете свою работу и что будет, будет?
В принципе, смотрите, мы все постоянно в инфополе, то есть мы читаем телеграм-каналы, новости, ну, как и все, наверное, кто где берет, черпает информацию. В принципе, все всем ясно. Я не знаю, как кто относится. Я, в принципе, там в инстаграме высказал свою мысль о том, что будет, если мы отступим или проиграем войну, ну, так мы просто будем под заградотрядами, сзади нас будут русские, а мы будем штурмовать Литву, понимаете, и Польшу, если мы просто проиграем. И я хотел бы, чтобы латвийцы понимали, что если будет момент, что мы как-то, скажем, как это... У нас не будет воли или характера, такого, конечно же, не будет. Скажем, мы примем сторону России, то численность армии и боеспособность армии России просто она уничтожит пол Европы. И первыми будут просто Польша и Литва, и Латвия, Эстония, которые просто, ну, уже под боевыми, подготовыми войсками, которые уже 2 года воюют, ну, просто не смогут ни натовские войска, ни американские ничего сделать просто.
Ну, это мы очень хорошо и понимаем, и потому и следим за то, что происходит в Украине, и очень много людей в Латвии помогает как может.
Я знаю, потому что очень много машин я видел именно от латвийских волонтеров, которые там помогали разными способами.
Но вот что с вашей стороны, если вот на этот момент нас слушают люди, которые хотят помогать, что бы вы сказали им на этот момент? Что самое актуальное? Какая помощь вам необходима? Если можем говорить про то, что латыши могут дать.
Смотрите, так как я, в принципе, нахожусь и понимаю обстановку, то самая большая необходимость — это в дронах, в машинах. То есть это две такие, скажем, основные...
Ничего не изменилось, да?
Ничего не меняется, нужна аэроразведка и быстрое передвижение, чтобы быть мобильными просто. То есть как ни крути, там что ни придумай, а быстро доехать и уехать, это, во-первых, это жизни. А разведка — это также самое жизни, которые просто могут спасать, не знаю, ну, один дрон может десятки жизней спасти тем, что просто увидит впереди врага или там, я не знаю, или какую-то артиллерию, где, которая спрятана где-то. Поэтому там, в принципе, ничего не меняется.
Ну, еще надо, наверное, шпроты вам послать. Шпроты. Что-то такое, чтобы вы сделали латышское какое-то блюдо.
Было бы, да. Я не против. Я вам пообещаю, что я найду самое национальное латышское блюдо и выложу в ТикТок. Я хочу сказать только, что я, ну, лично я, как Руслан Мокрицкий, я очень рад, что у нас есть такие соседи, как вы, которые поддерживают в тяжелые, скажем, моменты и этапы истории. И я надеюсь, что у вас тоже не упадут там руки, и вы будете дальше продолжать нас поддерживать, потому что нам необходимо выстоять для нашего общего блага. И надеюсь, когда мы победим, то вы к нам будете часто приезжать в гости, и мы к вам, но уже в мирные страны.
Так точно. Но вернемся немножко к вашей TikTok-славе. Я понимаю, вот смотрел в вашем аккаунте, что это время обратно домой вам тоже позволило там познакомиться с всякими интересными людьми, там певицами, там и шеф-поварами. Что вы можете про это сказать? Вот вы воевали в фронте, ничего хорошего не видели там, возвратились домой уже, ну, можно сказать, известным человеком.
Ну, немножко.
Как эти изменения были?
Смотрите, я просто рад, что мог напрямую выйти к каким-то известным людям. Вот, например, Алена, которая сейчас будет представлять Украину на Евровидении.
Знаем такую, да.
Да. И по-любому выиграет. Но я на вас тоже надеюсь. Ну, это есть очень крутая девушка, и я очень рад, что познакомился с ней, что мы сняли интересное, прикольное видео. Ну, я просто расцениваю одну этот, не знаю, TikTok, как и возможность познакомиться с известными и интересными людьми, скажем так.
Просто мы сейчас возвращаемся к той мысли, что война — это ужасно, конечно.
Очень. Это хуже нету.
Ну, это такая ситуация, что вы не хотели, но ситуация такая была, что нельзя было ничего другого делать.
Да.
Но в то же время у вас есть какие-то моменты, про них вы можете подумать, и немножко легче становится. И так понимаю. Или какие-то вот, ну, новые знакомства, или новая поддержка людей, и не так трудно, может быть, или как?
Когда в комментариях там постоянно пишут люди с поддержкой, по-любому легче встает. Мои дети любят смотреть, как минимум, мои дети любят смотреть эти видео, и я, скажем, если даже будет там 10 просмотров, то я буду рад, что они посмотрят, потому что они видят, что папа живой, папа здоровый, веселый, и, скажем, может, им будет легче расставание преодолевать, потому что, наверное, самое сложное для меня тут — это то, что я очень далеко от своей семьи.
Как у каждого украинца, жизнь, наверное, и у вас делится на две части — до и после начала этой большой войны. Расскажите, как эта война поменяла вас как человека, как личность?
Я стал, скажем, очень безэмоциональным, то есть, чтобы там сильной радости нету и сильной грусти, то есть я очень, скажем так, выровнялся, и мне как-то, ну, как умертвилась, наверное, душа чуть, потому что я видел много там плохого, ну, конечно, видел и много хорошего на войне, и оно как-то стало, ну, оно все выровнялось, то есть у меня нету там, как раньше я там эмоциональный, там больше был там к радости или к грусти, а сейчас у меня только эмоции вызывают, например, если там или хорошее, или там, я не знаю, или что-то там, не дай бог, плохое с детьми остается, ну, не только моими, то есть я рад, когда дети идут в школу, там, например, очень рад, когда я там отводил своих детей там в школу и в садик, я смотрел там на других детей, и я радовался, что они могут это делать, потому что я видел, какие школы бывают разрушены войной и русскими, скажем так. А так-то мне как-то, скажем, очень, ну, в каких-то стрессовых моментах мне не так страшно. Там, например, стало каких-то там счастливых не так радостно. То есть оно как-то все так посерело, скажем так.
Ну, как я уже говорил, мы много следим за тем, как вам там на поле боя. Но последние месяцы, конечно, не были такие очень
позитивными, не были точно.
Как это видится из самого фронта? Да, как вы на это все смотрите?
Мы тут особо вот так, скажем, с высоты не смотрим. У нас есть там задачи, у нас есть работа, то есть просто она более интенсивнее встает или менее интенсивнее встает, вот и все. То есть тут, чтобы какие-то были там какие-то перепады, нет, тут просто более интенсивно идет там или участок войны, или там, я не знаю, период. Или менее интенсивный, потому что там есть участки, на которых больше штурмов, скажем так, от, как их назвать правильно, или менее.
Говорить как есть.
не буду матюкаться просто на...
Ну и самый последний вопрос, который мы спрашиваем всем нашим гостям. Чего вам пожелать лично?
Только удачи, только удачи. Тут желают только удачи, потому что со здоровьем точно не будет все хорошо, а просто удача. Тут всегда, чтобы вы знали, там, ну, в штурмовых войсках, например, когда идут на задание, то есть мы руку не жмем. Мы не говорим «до свидания» или «пока». Там, мы говорим всегда «удачи» и не прощаемся, потому что, ну, сами понимаете. Вот. И можно пожелать нам только, скажем, удачи. Ну, например, воинам, которые воюют сейчас, чтобы их правильно по-русски, не знаю, пули и артиллерия, скажем так, не затрагивала, не перекасалась. И только удачи.
Ну, тогда я пожелаю удачи тобі.
Дякую.
И слава Украине.
Героям слава, слава Латвии. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Я надеюсь, вы приедете к нам в гости в мирную Украину.
Ну да.
Tikko dzirdējāt kolēģi Dīvu, kurš sarunājās ar Ukrainas desantnieku un nu jau arī ēdienu blogeri un slavenu tiktokeri Ruslanu Mokritski. Jā, nu ikdienā mēs redzam nu, diezgan daudz dažādus realitāti frontē atainojošas video, bet skaidrs, ka karavīriem jau kaut kādā veidā tas prāts tomēr arī ir jāatslēdz un šis ir tikai viens no veidiem, kā viņi to var darīt. Protams, ir vēl dažādi video redzēti, kur karavīri arī uzdejo un dažādi citādi sevi izklēdē, uzdzied un tam līdzīgi. Bet ēdienu gatavošana noteikti ir arī ļoti interesants veids, kā to darīt. Un es ceru, ka tiešām drīz ieraudzīsim arī tikto kā kādu latviešu ēdienu, kā viņš kaut ko pagatavo.
Absolīs, viņš mums to ir. Noteikti jāpieseko tagad viņa tikto kontam un jāgaida. Un ja nebūs tuvākā vai nedaudz tālākā laikā, tad jādod par sevi ziņu un jāprasa, kur ir absolūtā latviešu recepte un kā tad Ruslanu atrast, ja jūs lietojat TikToku, tad gan jau zinat, kā, kur iet un ko darīt. Viņa segvārds, patiesībā ne segvārds, viņa vārds TikTokā ir Ruslan, apakšsvītra, MOKTYTSKYI. Bet, lai dzīvi jums padarītu vieglāk, es uztaisīju saīsināto saiti un varat vienkārši rakstīt ei.uz/drosinātājs/Ruslans. Arī nonāksiet turpat viņa TikTok kontā, uzrakstiet kādu komentāru, pasakiet, ka jūs viņu dzirdējāt viņu drošinātāja raidierakstā un jā, prasiet, kad būs latviešu recepti. Vai pareizāk, varbūt pat nevis pieprasam, bet palīdzam, Iesakam Ruslanam, ko viņš varētu izgatavot nu, no tādām izaivielām, kuras viņš varētu mēģināt Ukrainā kaut kur dabūt.
Jā, es tieši gribēju teikt, ja tu varbūt neesi ieteicis kaut ko, kas tev garšot, ko mēs gribētu, lai viņš uztais droši klausītāji, noteikti to var ieteikt. Es esmu pārliecināts, tur varētu būt daudz dažādu ieteikumu, bet nu jā, jāskatās jau uz tām sastāvdaļām, kas nu, tur ir pieejams un ko vai tik vienkārši var tā fiksi uztaisīt.
Nu jā, bet gan jau kaut ko var sadomāt. Katrā ziņā, ja jums šī intervija šķita interesanta vai svarīga, tad padalieties ar to, aizsūtiet linkus saviem draugiem radiem paziņām. Tāpat man šķiet uzmanības vērts ir viņa fakts, ko viņš teica par nepieciešamo palīdzību, ka lai arī karš jau ir trešajā gadā vēl aizvien tās mašīnas un droni, kas ļauj redzēt tālu nākam pretinieku, ir tās vis aktuālākās lietas, kas vajadzīgas tur frontē karojošajiem ukraiņiem, kuri cīnās arī par Latviju. Tas šai reizei arī viss. Ja jums ir kādas idejas, atsauksmes vai komentāri, rakstiet mums uz drošinātājs@latvijasradio.lv jaunu epizodu katru ceturtdienu un tiekamies tad jau drošinātājs 69. Epizodē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē.
Jā, un atcerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.